Пошло оно все к черту.
Опять важные вещи, за которые вы платите 50 рублей.
Да. То, что вы ждете всю неделю. Ой, ну чего ты?
Ничего. Че там Айнтрахт вчера по пеналям, я так понимаю, победил.
Выиграл.
Погуглил сейчас, да? Вот эту паузу была.
Нет, я вчера смотрю, значит, «Фантастических тварей». Третий фильм. Попозже расскажем о нем в основном в подкасте немножечко. Выключаю где-то в час ночи. Он долгий, там 2.5 часа идет примерно. Вот, и думаю, ну, сейчас обзорчик включу на ютубчике. Посмотрю, что там как. Захожу на ютуб, нету обзора, думаю, блять, ну неужели еще идет матч? В Матч ТВ онлайн смотреть, нажимаю на ссылку и попадаю прям ровно на последний удар с пенальти, блять. Вот прям ровно чувак разбегается, забивает, и Айнтрахт такой: да! Я, блядь, охуенно посмотрел, сука, всю интригу убил, блядь. Вот просто, сука, спойлер года, блядь. Ну, там, да, там, конечно, да. Ну, ладно, бог с ним. Ну, да. Не для этого мы сегодня собрались, ребят. Мы футбол тут не будем обсуждать, не переживайте. Всем привет, это очередной выпуск нашего Special Royalty подкаста для Boosty.
Для богатых.
Для богатых, да. Во-первых, большое спасибо, что под прошлым выпуском оставили комментарии. Я сейчас не ожидал, что кто-то будет комментировать, и причем так подробно и хорошо. Мы обязательно посмотрим темы, которые вы там нам предложили, но могу сразу сказать, что они какие-то что-то очень сложные, не знаю, вы, мне кажется, переоцениваете наш интеллект, но в любом случае благодарим вас за отзывы, за отклики, пишите почаще, побольше, все круто, классно, супер секси. Мы, как вы знаете, в основном подкасте обсуждаем в основном кино и игры, и кино, и игры. И сегодня мы с Никитой подумали, а почему бы нам вот эти две темы-то и не объединить? И если с фильмами по играм в основном не очень, то оказывается, что с играми по фильмам много чего хорошего-то выходило. И много чего может нам индустрия предложить, и даже не сильно и опозориться в лицо фанатам. Сразу скажу, что сегодня мы не берем «Звездные войны», потому что, сами понимаете, игр там примерно 800, это можно 10 отдельных спешлов записать. Вот, и поэтому как-то решили обойти стороной немножечко. Но все равно у нас есть тут известные франшизы, поэтому... Не будем долго уж затягивать это и так ужасно длинное вступление, и, пожалуй, начнем. И по традиции начнет Никита.
Ну, ладно. Мы, короче, как придумали, что мы, значит, скажем пару слов про фильм, на котором основана игра, и потом перейдем к игре. Вот, я, пожалуй, начну прям с седой старины, с древней видеоигры, с древней франшизы. Очень в детстве любил, конечно, на VHS кассетах смотреть фильмы про Индиана Джонса. И как бы до сих пор у меня Харрисон Форд ассоциируется в первую очередь, конечно, именно с этим персонажем, даже не с Ханом Соло. Потому что, мне кажется, вот именно в Индиане Джонсе он полностью вот раскрылся, и он же и в жизни такой, Харрисон Форд. Ну, то есть, адреналиновый маньяк, который любит там в Лос-Анджелесе разбивать самолеты времен Второй мировой на чужих площадках для гольфа. Вот. И, соответственно, было, ну, немало игр по этим фильмам. Кстати, я что хотел сказать, прежде чем ты к этому перейти. Вот я под всеми фильмами имею в виду, включая четвертый. Вот я не знаю, какие у вас с ним проблемы, что типа холодильник, который спасает от ядерного взрыва, наверное, нереалистичный, а все предыдущие фильмы, наверное, дохуя были реалистичными, с выниманием сердец у живых людей, блядь, с ковчегом завета, с древним, блядь, крестоносцем, который прожил несколько веков. Это все максимально реалистичные, конечно, вещи, но вот холодильник вас подкосил, друзья. Ну, что я могу сказать?
Ждем пятую часть.
Мы, кстати, жду, да.
Что там придумали. Я тоже очень люблю Индиану Джонса и абсолютно не согласен со всеми хейтерами.
Да, вот. И что касается игр, было несколько экшенов от третьего лица в начале 2000-х, но они какие-то такие. У меня даже один куплен по обратной совместимости на Xbox, ну, как какой-то он довольно топорный. Вот. Но самой крутой игрой, конечно, был квест 92-го года «Indiana Jones and the Fate of Atlantis», который даже тогда... в эпоху расцвета квестов немножко выделялся. Это, разумеется, был квест LucasArts, потому что, ну, кому принадлежат права-то на Индиана Джонса, известно кому. Это был квест вот с этими 9 или сколько там было глаголами, где нужно к каждому предмету свой глагол, значит, применить. Движок Scum знаменитый. Но выделялся Индиана Джонс другим. Во-первых, это была очень кинематографичная игра, несмотря на то, что это был квест. Там очень крутое было вступление, где, значит, наш профессор-археолог ищет древнюю статуэтку в этом музее знаменитом, в котором он, значит, который при университете, где он работает. Там он, естественно, эту статуэтку находит, приносит заказчику, а заказчик оказывается нацистом, который, значит, ищет затерянный город Атлантида. Вот. И тут, значит, Индиана понимает, что пора ему, значит, отправляться в путь.
Ох уж эти сюжеты 2000-х. Обожаю, блядь.
90-х, каких 2000-х? 92-й год. Ну так вот, дальше игра разделялась на три пути, то есть это был нелинейный квест. В основном они тогда были линейные. А тут было три пути. Тут был, значит, путь кулака, где ты просто, значит, решал проблему в основном насилием. Там была такая небольшая аркадная мини-игра. Путь смекалки, где ты больше решал пазлов. И командный путь, когда ты, значит, с подругой сердца очередной Индиана Джонса, значит, работал в команде и решал какие-то командные головоломки. Очень крутая, очень такая веселая, с авантюрным духом, полностью передающая дух фильма. Вот. До сих пор, мне кажется, легко очень запустить. Существует такая прога ScumVM, вот, которая запускает все старые квесты на любых актуальных платформах. Все удобно, там не надо ничего мучиться, там выставлять совместимость с операционными системами. Попробуйте поиграть. У нее, правда, по-моему, нет русика, насколько я знаю. Так что это может вам...
Да, немножко... я думаю, это уж в интернете-то кто-нибудь его уже наклепал-то за все эти годы.
Ну, может быть, черт его знает. Со старыми играми никогда не знаешь.
Вот. Фанаты русиков. Вот и название, да? Фанаты русиков. Ой... Я хочу рассказать об игре, которая на меня произвела впечатление замечательное, как и фильм одного из моих самых любимых режиссеров, кто бы что ни говорил. Питер Джексон, во-первых, конечно, спасибо ему за экранизацию «Властелина колец» и «Хоббита». Я сейчас не буду там размышлять, что «Хоббит» хуже. Нет, я кайфанул от всех 6 фильмов, всех 6 режиссерских версий, очень часто пересматриваю. Я считаю, что Питер Джексон такой чувак, который просто вот ему дают много денег, говорят ему, блядь, сделай нам охуенно красиво, и он делает красиво. Может быть, без каких-то там, не знаю, супер откровений, ну, я про поздние фильмы, да, там «Властелин колец», конечно, перевернул индустрию. Но он вот ремесленник такой, талантливый мужик, который, может быть, не совсем не про авторское кино, но это прям Голливуд вот в лице режиссера, я считаю. И в 2005 году дали ему снять «Кинг-Конга». Казалось бы, ну что можно уже про эту обезьяну-то снимать? Уже все рассказано 25 тысяч раз, и что там может быть интересного, но... Фильм в какой-то степени и мистический, в какой-то степени супер-дико приключенческий, конечно же, с идеально красивейшей картинкой, как Питер Джексон умеет, потому что вот эти вот похождения героев на этом таинственном острове до того, как они там встречают Кинг-Конга, ну это просто космос, я считаю, эти гигантские насекомые, динозавры, эти племена людоедов, там каннибалов и прочих. И ты смотришь фильм, который, ну, держит тебя в напряжении вообще, наверное, все вот два часа или сколько там он идет. А вот этой сцене знаменитой уже с Кинг-Конгом в городе, там отводится-то совсем немного времени. Фильм в первую очередь крут вот этим приключением в джунглях, на этом, в затерянном в этом мире. И фильм, конечно, снискал успех. Он собрал при бюджете в 200 миллионов 550. Я думаю, что это совсем неплохо. Получил там что-то Оскаров несколько штук за эффекты, звуки и прочее, прочее. И, естественно, игроделы наши любимые. Недолго думая, Ubisoft наш подсуетился, который делал еще тогда игры хорошие. Ну ладно, он и сейчас делает хорошие игры, не будем говноедствовать. Выпустил игру прям точь-в-точь по мотивам фильма, без каких-то изменений, где ты точно так же ходишь по острову, отбиваешься от всяких этих насекомых гигантских, отбиваешься от этих динозавров, у тебя в арсенале там копья, автоматы, ружья. И игра во многом повторяла технические возможности фильма, была такой же красивой. Для 2005 года картинка в игре была, ну, просто мое уважение. Даже да за Кинг-Конга дали поиграть, господи боже мой. Представляете, какое чудо. Ты сначала играешь за человека, естественно, в этих джунглях, а потом в конце уже берешь гориллу в свои руки.
Как бы это ни звучало.
И начинаешь всех этих динозавров, да, собственно, и разносить. В общем, ну, сейчас, возможно, ну, такие игры, как бы, они старятся, потому что вот на момент 2005 года они кажутся супер-пупер-вау, но сейчас, конечно, уже вряд ли вас она удивит. Но я уверен, что для многих игра тоже была не то чтобы прям любимой, но очень крутой, и, что удивительно, у меня был лицензионный диск в 2005 году, DVD, прям красивенький, внутри были там всякие брошюрки про Кинг-Конга, вообще издание, муа, просто мое уважение. Вот так коротко, потому что, собственно, ну, об игре-то много не расскажешь, сюжет, наверное, повторяет один в один фильм. Единственное, в чем различие, там есть альтернативная концовка. Если там определенное количество набрать очков в игре, то можно было избежать смерти Кинг-Конга в конце. Там была альтернативная, скрытая, секретная концовочка. Вот.
А игру ты делал, между прочим, Мишель Ансель, знаменитый, который автор Реймана, Beyond Good and Evil и прочих вот этих юбисофтских хитов.
Ну, такой, да, юбисофтовский...
гений. Да.
Кстати, говоря, вот кроме Реймана-то он нихуя больше не делал, ну, только Beyond Good and Evil, но у меня что-то... Она как-то вторая вроде бы не выйдет никогда, мне кажется.
До него ничего, он за что не возьмется за последние 10 лет. Была же еще игра Wild. Ты помнишь, ее анонсировали с какой-то типа хуй знает, игра хуй знает про что?
Два раза причем ее анонсировали.
Угу.
Оба раза охуевший трейлер. Но где, блять, не могу понять.
Да, вот то же самое с Beyond Good and Evil 2. То же самое. Два раза ее анонсировали, два раза крутые трейлеры и ничего. А что касается... У меня есть, короче, прям... Вот если меня спросить, какой у меня самый любимый фильм на свете, самый вот просто, то это вот без вопросов «Назад в будущее», потому что... Вся трилогия. Потому что, ну вот, если есть на свете какие-то идеальные произведения искусства, то мне кажется, что «Назад в будущее» — это оно. Я вот ни единого кадра фальшивого там нет, ну вот ничего там. И причем это такое... Трилогия фильмов полная такого... оптимизму просто, что вот ты можешь включить, когда тебе плохо, можешь включить эту трилогию, тебе будет всегда хорошо. Очень классно. Это, мне кажется, что Земекис просто сорвал банк, он сделал просто лучший фильм на свете, и мне кажется, что он с тех пор, он даже близко ничего такого крутого не сделал, включая Форреста Гампа, потому что, ну, Форрест Гамп, ну, хороший фильм, с понятной там мыслью, там, с прекрасным Томом Хэнксом, но такого буйства фантазии, таких прикольных штук он, конечно, не породил. Вот. И были, конечно же, какие-то 80-х, 90-х были какие-то дурацкие платформеры по «Назад в будущем», как модно было тогда. Потому что, в принципе, тогда, вот для тогдашних консолей, можно было сделать игру по любому фильму. Просто будет чувачок идти слева направо, как, не знаю, «Правдивая ложь» даже. Вот, и такие штуки. Но, значит, наш любимый разработчик Telltale Games каким-то чудом заполучил лицензию в 2010 году на фильм «Назад в будущее». И, как это ни странно, они сделали все правильно. Ну, не в последнюю очередь, потому что их консультировал сценарист трилогии Боб Гейл. Им, значит, на озвучке им помогал Кристофер Ллойд сам, а для главного героя там озвучивал другой актер. Вот. Но Майкл Джей Фокс тоже немножко поучаствовал там, трех второстепенных персонажей озвучив. И вот что я могу про эту игру сказать, что у нее недостаток только один. Это, ну, неряшливая прям графика. То есть, ну, технически Telltale Games, они никогда не были хороши. Это не их, их сила в том, чтобы сделать быстро и, типа, с крутым сюжетом. И вот игра Back to the Future, это прям полноценное продолжение фильма, то есть оно там начинается примерно спустя небольшое время после конца трилогии, там, значит, вдруг, там оно начинается, если вы вдруг не в курсе того, что Марти разбирает вещи, оставшиеся от Дока, который, в общем, на своем поезде ухлопотал хуй знает куда в конце трилогии, вот, и вдруг на заднем дворе появляется этот Делориан знаменитый, который откуда-то прилетел, непонятно откуда, в нем, значит, собака, вот этот Эйнштейн, и типа больше никого. Ему, значит, надо выяснить, откуда, из какого времени, что случилось. Выясняется, что, значит, Док Браун отправился в прошлое, в 30-е годы, и, значит, попал там в неприятности, попал в тюрьму. И Марти его нужно вызволить. Естественно, в процессе этого вызволения они, значит, он делает всякую чепуху, которая приводит к альтернативным временным линиям. Их тоже надо исправлять, и все как снежный ком растет. Крутая игра в первую очередь тем, что она показывает, она больше раскрывает именно персонажа Дока, потому что мы его в трилогии уже встречаем безумным ученым. И он даже в прошлом, типа в 55-м, он все еще тот же самый безумный ученый, просто помоложе. Вот. А почему он таким стал, там, кто были его родители, это все как будто бы неизвестно. Вот. А тут в 30-х годах ты встречаешь, собственно, молодого Дока, который еще студент, который еще не уверен, хочет ли он быть ученым или как, или его лучше послушать папу, который хочет, чтобы он был юристом. В общем, полноценная игра по «Назад в будущем». Простой квест достаточно с такими с легкими пазлами. Там даже можно включить режим подсказок, где у вас вообще никаких не будет проблем. Классная игра для фанатов фильма вообще самое то. Если вы вдруг каким-то чудом пропустили, то обязательно покупайте, оно того стоит.
Да, и могли пропустить, я думаю, потому что Telltale-то в первую очередь известная Валькиным дедом своим. Вот. Но они умеют, всегда умели в сюжеты, кто бы что ни говорил. Ну, историю писать они не всегда, конечно, прям получается, но интересно как минимум следить, и твисты у них очень хорошо получаются, всякие сюжетные. Вот мне это всегда нравилось. Mm-hmm. Рад, что они вернулись. Вроде как ждем там этого волка их. Брата волка. Я о чем хочу сказать. Есть вселенная Marvel, разделенная на Marvel и Sony. Сейчас уже частично объединенная. И еще была на 20 век Fox. И вот, значит, 20 век Fox отжался в одно время замечательных радиоактивных людей. и они же люди Икс, и начал по ним неистово клепать бесконечное количество фильмов. Вот. Но когда идеи для основной вот этой компашки чудаковатых ебланов закончились, они взяли самого, конечно же, фронтмена своих кинолент, великого и неподражаемого Хью Джекмана, и начали клепать с ним всякие ориджины про росомаху, небритого неряху. На мой взгляд, несмотря на то, что достаточно неплохие оценки у первых, сколько их там было, 3 фильма про росомаху, вот именно.
Сольных, да.
Да. Первый и второй были, ну, типа так.
Да.
Третий вообще караул, блядь, ужасный. Вот.
С ума
ну,
сошел,
и Логан,
что ли?
Мое уважение.
Ну, так,
нет.
Так он и наоборот. Есть третий.
Нет, третий это где он в Японии, блядь, там
это
скачет.
Второй.
А, вот, второй, значит, пизда полная.
Второй полная пизда, да.
Логан хороший. Ну, его переосмыслили такой. Больше в какого-то Клинта Иствуда, блядь, там, ну, превратили его. Но я никогда не любил первые два фильма. Мне казалось, что это такая попытка, типа, выжать побольше бабок из этого несчастного Хью Джекмана. Он, конечно, очень хорошо и органично смотрится в этой роли. Но, типа, два часа смотреть на то, как какой-то бородатый еблан с этими самыми с лезвиями из кулаков бегает, рубит всех одинаково. Ну, блядь, ну, не знаю. И вот эти истории про его тяжелое детство и так далее. Но на выходе первого фильма, конечно же, наши любимые игроделы не придумали ничего лучше, как поддержать, собственно, выход фильма одноименной игрой. И вот игра получилась намного веселее, чем фильм, потому что ты там не смотришь, как небритый неряха рубит всех, а, собственно, и управляешь им и рубишь всех. Вот это очень важное отличие. Игра простецкий, сюжетная, такая же, как и фильм. Геймплейно это просто возьмите любой вот этот вот
слэшер,
любую игру по Марвелу старых лет. Не будем брать там Marvel Guardians of Galaxy новые, которые стали чем-то вот новеньким. Но даже если брать вот Мстители игру, которая вышла недавно, вот плюс-минус то же самое. Бегаешь, идиотские задания совершенно там. Разрушь какие-то 3, блядь, генератора. Победи там 15 врагов. Пробеги там, не знаю, по коридору, блядь. И все. И то есть ничего больше нет. Но в плане зрелищности и боевки это было очень круто, потому что Росомаха разносил там всех только так. Кровища, хренища, всякие прыжки, кувырки. И, собственно, только ради этого можно было в нее играть. Более того, разработчик-то никто иной, как наши любимые колдоделы Raven Software, которые вот до всех своих танцев с Call of Duty делали как раз и в том числе вот эту вот прекрасную X-Men Origins. Наверное, в нее играть сейчас точно не стоит, потому что уже 100 раз вышло там что-то аналогичное. Но в те годы вполне себе очень неплохой экшен, который, кстати, и критиков, у критиков достаточно неплохие оценки получил. 7 там, от 6 до 7. Но в целом поиграть в это стоило, если вам не хватало вот этого росомахи на экране телевизора, можно было перенести его на экран компьютера. Вот. Так что, как-то так. Марвелы, Марвелы-ёбы, вперед.
Ты помнишь, как вот этот самый Росомаху Origins, вот этот фильм, незадолго до релиза спиздили сырую версию без готовых спецэффектов?
Я ее смотрел.
Ага, вот это было очень смешно, на самом деле. Вот это как такой археологический экспонат, можно даже порекомендовать, типа посмотреть, как выглядит современное кино без готовых компьютерных эффектов. Это порой очень смешно.
Там вплоть до того доходило, что даже отражение в очках было другим каким-то. Ну, отражение на очках вот героев было наложено так криво, что ты прям видел, что это графика. То есть, если вы не знали, то даже такие моменты, как отражение в очках, тоже рисуют, оказывается, на компьютере. Да, это было уникально. Я такого больше не видел никогда. Это круто. Погуглите, если интересно, посмотреть, как выглядит шаблон фильма по Марвелу.
Что касается фильмов в те времена, когда никакой компьютерной графики не было, то я вам, короче, честно скажу, честно, вот как на духу, я по франшизе «Чужой» первый фильм распробовал, конечно, позже. Они у меня были вот все вплоть до третьего в 90-х, когда я был совсем пиздюком. Но понятно, что в детстве тебе больше нравится второй фильм, потому что там солдаты, там автоматы, там какой-то экшен, и он не такой... Ну, не такой страшный, во-первых, не такой липкий ужас, там нет такого вот эффекта ночного кошмара. Ну, то есть он первый фильм довольно такой эстетский, такой с вот этими странными образами Гигера. И, конечно, я его распробовал позже, но уж как распробовал, так и, значит, полюбил навсегда. Конечно, это, ну, вершина космического хоррора, лучший фильм на свете. И как это ни странно, вот как это ни странно, казалось бы, по вторым «Чужим» должны быть самые крутые игры, но вот что-то ему как-то не везет. Вспомнить только вот бедового Рэнди Пичфорда с его «Aliens Colonial Marines» ужасными абсолютно. Почему-то никогда не получалось нормально. Вот. А с первым фильмом вдруг, неожиданно, это вообще это самый, мне кажется, один из самых интересных кейсов игр по мотивам фильмов. Во-первых, неожиданный разработчик. Разработчик, который всю жизнь делал только стратегии серии Total War. И ничего больше. Вдруг делает хоррор от первого лица, там, с какими-то экшн-фрагментами. С чего вообще? По первому «Чужому», не по второму. То есть, как можно сделать целую игру из того, что у тебя всего лишь один враг? Вот. Но оказалось, что как-то можно. Тогда еще были модными...
Вот еще эти... на 80 часов, блядь, или сколько там.
Ну, нормально там все. Сейчас я до этого дойду. На самом деле, тогда еще были модные вот эти все инди-хорроры от первого лица, типа Outlast, Penumbra, они прям...
Амнезия,
они прям вот захватывали все пространство, и, как это обычно бывает, что-то пробуют в инди-сегменте какой-то геймплей, и его, значит, воруют студии покрупнее, чтобы, значит, его приукрасить. «Чужой. Изоляция», во-первых, идеально вставал по, значит, по, простите меня, лору, то есть там ты играешь за дочь главной героини, за Аманду Рипли, о существовании которой ты причем уже знал, смотря режиссерскую версию второго фильма, потому что, если вы не помните, там, значит, в режиссерской версии Рипли показывают, типа, фотографию старушки, говорят, типа, вот, сорян, ну, как бы, немножко она не дожила, твоя дочь, до твоего возвращения из долгого криосна. Вот, оказалось, что вот за это время, пока маменьки не было, разумеется, у Аманды это была травма детства, она пыталась ее найти, поэтому она работала в разных, значит, дальних уголках космоса инженером. И, значит, к ней приходит молодой человек из компании Weyland-Yutani и говорит: «Вы знаете, мы тут нашли черный ящик Настрома, того самого корабля из первой части, и вот мы хотим, значит, за ним слетать, вы давайте-ка с нами, пожалуйста». Вот, и, значит, там летит небольшая команда из трех человек, это, собственно, Аманда Рипли, девушка-адвокат и вот этот мужчина из компании, на космическую базу, которая иронично называется Севастополь. И дальше там такое начинается, ребята, это просто привет. Эту игру, конечно, похоронила пресса. Потому что как это происходит? Людям дают ключ за, там, грубо говоря, неделю до выхода игры, и они там, теряя кал, просто не спя ночей, там, отращивая бороды, пытаются ее быстро пройти до конца, чтобы успеть написать рецензию. И в таком режиме, конечно, Alien Isolation не работает. Типа, ну, она достаточно длинная, и она достаточно нервная всю дорогу. Ну, то есть вы с ума сойдете, если будете круглыми сутками в нее играть. На самом деле, в нее надо играть понемногу, постепенно изучая там все, и оказывается, что это, ну, не совсем то, о чем пишут в рецензиях. Потому что в рецензиях пишут, ну вот там 20 часов надо прятаться. На самом деле там нормально все с геймплеем. Там есть, там не только у тебя враг чужой есть, там у тебя есть враги-люди, у тебя есть враги-синтетики, каждому нужен свой подход, у тебя есть несколько видов оружия, у тебя есть там огнемет, пистолет, дробовик, и у тебя есть разные геймплейные возможности. То есть, грубо говоря, самый главный selling point Alien Isolation был в том, что у чужого искусственный интеллект. Он не заскриптован. То есть в моменте, когда он появляется в игре, он начинает бродить по локации, начинает залезать в вентиляцию. И это все не заскриптовано. Он может появиться откуда угодно. И по первости, когда ты начинаешь в это играть, ты теряешь от этого кал. Реально, я вот не то чтобы часто прям очень боюсь видеоигр, но я клянусь, я тогдашнюю свою девушку просил, посиди со мной, пожалуйста, блядь. Я в игру тут играю. Я клянусь вообще, потому что там, ну типа, спустя такое, после атмосферного вступления, где ты ходишь по этой очень красивой космической станции, появляется чужой, в красивом, опять же, ролике, и он начинает бродить по комнате. Точнее, не по комнате, а по локации. И тебе нужно дойти до крайнего конца локации. Я такой, блядь, а куда я пойду? Я не хочу никуда идти, я хочу здесь остаться. Зачем мне куда-то идти? Реально, в момент, когда я понял, что даже вентиляция — это небезопасное место. Ну, обычно в видеоиграх ты залез в вентиляцию, там тебя никто не видит.
В шкаф, да.
Да, а тут ты, короче, залез в вентиляцию, включил фонарик, и у тебя вот это ебало перед лицом. Просто я кричал, как... Кричал, я визжал просто, как скотина от этого момента. Вот. Но чем дальше, вот, когда ты немножко привыкаешь к этому постоянному страху, открываются прикольные геймплейные возможности. Например, ты встречаешь группу людей, которые там вооружены там пистолетами, и ну ты явно там в бою против них не выстоишь. Можно, конечно, по стелсу постараться их обойти, а можно нашуметь специально. Типа бросить, например, так как главная героиня, она инженер, она умеет собирать всякую хуету, ты можешь собрать, значит, шумовую гранату. Бросил ее, пошумел, и чужой-то он слышит, у него искусственный интеллект, он пришел и их всех разъебал, и ты, значит, спокойненько идешь мимо. Ну как спокойненько, если сможешь обойти самого чужого. Вот. А что касается визуальной составляющей, то до сих пор реальная игра 2014 года, но я просто офигеваю от того, как она выглядит. Она в конце прошлого года вышла, правда, на Android и iOS, но я, честно говоря, очень слабо представляю, как у нее на телефоне играть. На самом деле, конечно, надо играть на большом экране, потому что вот что касается переноса визуальной части в игру, круче Creative Assembly, мне кажется, никто вообще за всю историю видеоигр не сделал. Настолько подробные, мельчайшие детали, там, вплоть до каких-то небольших предметов, деталей одежды, все перенесено из первого фильма. Все очень красиво. И самое главное, вот с мое сожаление, что вот эта огромная станция, Севастополь, она же крутая, она, ну, не хуже, чем Талос из Прея. Ее хочется исследовать. Но тебе стрёмно ее исследовать, потому что шаг влево, шаг вправо, я такой, блядь, я лучше не пойду. Я хуй знает, что там будет. Вот. Так что моя рекомендация какая? В общем, купите эту игру или поиграйте, она в геймпассе есть. Очень простая рекомендация. Вечером 2-3 чекпоинта проходите и хватит с вас. И так постепенно вы удивитесь, но типа за пару недель вы ее пройдете. Она на самом деле не такая огромная, но ставьте, если вы хотите ее прям пройти, ставьте изи. Реально, даже нормал это вот просто для каких-то супер хардкорных людей, потому что эта игра на самом деле очень сложная. Этот чужой очень хитрый, и ну это просто пиздец. Даже на нормале там страшно ебут. Но игра, конечно, великая.
Заметили, с какой любовью Никита рассказывает про все, что связано с чужими. Прям вот хочется слушать и слушать. Ставьте лайк, если хотите услышать спешл от Никиты по всей вселенной чужих на 4 часа. Была такая студия когда-то, мои уважаемые друзья, которая называлась Radical Entertainment. Вы могли знать ее по замечательным играм Prototype 1-2, для тех, кто помоложе. Для тех, кто постарше, они делали квест по Бивису и Батхеду, например, на Сеге. Вот, значит, Или это был не квест, блядь, я не помню. Что говорить о, как бы, исходном материале, понятно, это мультфильм «Симпсоны». Рассказывать вам про мультфильм «Симпсоны», я думаю, вообще не имеет никакого смысла, потому что, ну, каждый уважающийся человек хоть одну-то серию, как бы вы ни относились к мультфильму, но видел по РЕН-ТВ, либо по потом, где ее показывают, там, не знаю, по «Дважды два» и так далее. И в 2003 году на фоне вот этого первого, наверное, становления таких open world игр, потому что в 2002, по-моему, вышла GTA 3, и вот начали повторять более-менее разработчики за Rockstar великим такие же open world творения, выходит Simpsons Hit and Run. О чем мечтал каждый школьник, который смотрит Симпсонов? Конечно же, он мечтал о том, чтобы погулять по этому милому, прекрасному Спрингфилду, побывать в этом доме просто уютнейшем главных героев. И что только люди не делали. Я помню, создавали карты для CS 1.6, блять, со Спрингфилдом и так далее и тому подобное. И вот Radical Entertainment берет, значит, в свои руки эту великолепную франшизу и создает игру, которая воплощает все мечты в реальность. Hit and Run, ну, по мне, так, наверное, ну, это лучшее, что можно было сделать по Симпсонам, потому что, во-первых, разработчики написали абсолютно новый прикольный сюжет, достаточно интересный, о том, как пришельцы там ставят эксперименты над этими несчастными жителями Спрингфилда, и все это там большое реалити-шоу. Они там, значит, вливают в местный напиток басколу какой-то, им создают рецептуру, от которой все люди начинают сходить с ума. Но, естественно, главное в этой игре это был open world, где ты мог на машинке, на этом знаменитом, значит, розовом Кадиллаке поездить за Гомера, побегать по городу, посмотреть локации, зайти погулять в доме. И все это настолько вот грело сердечко, что об этой игре вспоминается только хорошее. Причем она была выполнена в таком полумультяшном стиле, но 3D-шном, очень заботливо перенесенным в 3D вот эту мультипликацию, до такой степени, что даже сейчас в целом в эту игру можно играть, потому что, ну, никаких там супер откровений по графике нет, но она такая полусел-шейдинговая, полу-3D. По геймплею это была обычная, собственно, аркада с небольшим там, господи, как это называется-то... Ой, скажи мне, блять, когда бьешь и подбираешь. Как это называется?
Битэмап?
Блядь. Да!
Знаешь, это была такая пишут жанры, аркада... жанры приключения вот это вот. Бьешь и подбираешь. Тоже новый тег.
Это экшен-адвенчура с элементами битэмап, никакой жестокости, там просто, типа, никакого оружия там нет, там три удара, господи, ногой, рукой, прыжок и так далее. Небольшие элементы платформинга, конечно, коллектаблс, естественно, ты мог там собирать знаменитые вот эти щекотки и царапки, и... Если все коллектаблс соберешь, то ты увидишь мультик в конце. Вот этот знаменитый мем, который у нас пошел от игры, где волк ловит яйца. Там действительно, если ты соберешь все коллектаблс, тебе показывают мультик. Бонусное видео, специальный эпизод любимого шоу. Что еще сказать? Да нечего больше сказать. Замечательная игра, которая получила очень много отличных оценок. К сожалению, наверное, после этого разработчики пошли куда-то не туда, хотя они выпустили потом там и по Крашу несколько игр, Бандикуту. Но вот после прототайпа, который, кстати, тоже был очень неплох, ну, по мне, возможно, не идеальная какая-то игра, но что-то новое в ней было, по крайней мере, они исчезли. Просто куда-то пропали, и после 2012 года они как-то больше и нихера и не выпускали. Может, их кто-то поглотил, конечно, я не знаю, но... Вот как-то так.
Ты
так
знаешь, что... я вот из всех игр, которые сегодня назывались, вот именно в эту я единственную не играл. И сюжет мне ужасно напоминает эту, скажи мне, эксклюзив Microsoft от Insomniac ранний. Как он назывался? Сейчас, момент.
Калифорния.
Sunset Overdrive.
Да,
реально,
да,
тоже
да,
в газированный да, напиток что-то добавляют, из чего все сходят с ума. Прям что-то очень похоже. Вот чем они
вдохновлялись. Я, кстати, в него не играл.
Я тоже не играл. Причем у меня даже с консолью копии на диске поставлялась. И то я, блядь, поленился запускать.
Блин, вообще круто. Игры по мультфильмам — это круто. Мне еще очень нравится и South Park, которые две части вышли. Абсолютно такой же безумный градус идиотизма, но душевный. Вот. К сожалению, блин, хотелось бы на вот нынешних мощностях увидеть что-то новое по Симпсонам, потому что они живее всех живых, кто там каждый год там Симпсонов закрывают, каждый год у них там последний сезон, каждый год все говорят, что мультик скатился. Но вот я, если честно, иногда включаю, ну, рандомно, знаете, вот, когда, ну, совсем нехуй смотреть, ты заходишь в интернет, вбиваешь «Симпсоны», и там по-любому еще 8 новых сезонов, которые ты не видел. Включаешь рандомно любую серию, и за завтраком, там, за обедом, за чем-нибудь наслаждаешься и получаешь удовольствие. И я бы не сказал, что юмор там как-то испортился, он все так же бьет актуально, все так же они там предугадывают все вещи, которые происходят потом. Это уже было в «Симпсонах», как говорится. Вот. Хотелось бы, разработчики, возьмите кто-нибудь, ну, по-любому все будет хорошо у вас с финансами, если это будет какой-то такая же какая-нибудь клевая платформа-адвенчура, я думаю, или ремейк хотя бы хит-н-рана. Блин, алды, как говорится, оценят. Вот. Так что давайте. 20 лет прошло уже с последней игры нормальной по Симпсонам. Была еще, конечно, мобилка клевая достаточно, вот это вот, где нужно 5 часов ждать, пока у тебя дом построят. Я в нее очень долго залипал, пока у меня учетка не слетела, и весь мой город уничтожился. Я очень расстроился тогда, но... Вот, но тем не менее, да. Пожалуйста, сделайте еще одну игру.
Что, мы переходим к бонус-трекам?
Да, мы решили не закончить все играми по фильмам, но так, по одному фильму по игре назвать уж, чтобы немножечко и продлить ваше удовольствие и наше удовольствие, чтобы вам не казалось, что вы платите 50 рублей за какую-то обрезанную хуйню. Вот, поэтому мы выбрали еще по два фильма по игре и... Никита мне, по-моему, так и не сказал, что он там выбрал, я уж не помню.
Ты забыл просто.
Сказал. Я просто забыл. Давай.
Ну, короче, я...
А, вспомнил.
Вспомнил. Короче, когда мне Стас это предложил, я ужасно мучился, потому что я прям... Я, блядь, читал эти списки на Википедии фильмов по играм, такой, и это говно. А это, ну, типа, ну вот есть Silent Hill, но мы о нем говорили уже в основном выпуске подкаста. Mm-hmm. Что, типа, единственный классный фильм по игре, очень интересно. Вот. Но потом я все-таки вспомнил, что в 2018 году я даже в кино пошел на фильм «Томб Райдер. Лара Крофт». При том, что я не фанат вообще, кстати, игры. Вот не старых частей особенно. Вот я реально, я как в конце 90-х увидел вот эту раннетрехмерную поеботу, в которой ничего не понятно, куда идти. Я вот просто сразу выключил, блядь, на долгие годы. Периодически просто в игровых журналах читаю такой: «О, еще один Tomb Raider вышел, классно». Ну, в какой-то в Tomb Raider Legends я поиграл немножко. Перезапуск тоже там как-то прохладно встречали. Но вот в какой Tomb Raider я реально угорел, это вот второй вот в этой новейшей трилогии Rise of Tomb Raider, который про Сибирь, про зиму, про Россию. Он прям очень классный был и геймплейно, и сюжетно. Мне кажется, они там идеального баланса добились. Следующая часть тоже какая-то поебень опять пошла. Вот. И фильм новый с Алисией Викандер, он как раз был основан вот на этом перезапуске. Типа показать более человечную Лару, показать ее становление, вот это все бла-бла-бла. Были, конечно, вот эти фильмы с Анджелиной Джоли. Там, по-моему, второй там был совсем, по-моему, ужасный. Первый тоже какой-то был странный. Я что-то его смотрел на кассете.
Ну, там понятно, зачем фильм этот сделали, господи, блять. Еще и с Анджелиной Джоли. Ну... Хорошо, не Памелу Андерсону, ей-богу.
Вот. А Tomb Raider тоже получил какие-то странные оценки. Я, честно говоря, так и не понял, почему. Ну, то есть, понятно, что это не какое-то прям супер изысканное кино, но это вполне себе качественный приключенческий фильм, в котором классная главная героиня, там, Алисия Викандер довольно живо играет, во-первых, во-вторых, ну, физуха у нее просто безумная. Я вот вчера пересмотрел этот фильм, это просто привет, это уровень каких-то вот как раз бойцов UFC. Офигительная. Тем более, что основной художественный прием этого режиссера это уебать просто с размаху Алисию Викандер об пол, блядь, в очередной раз. То есть она все время куда-то падает, куда-то что-то происходит, что-то рушится вокруг. Ну, и мне как-то не было скучно, как бы, во время просмотра этого фильма. Там прикольный саундтрек этот от Джанки Икселя, который к Мэд Максу еще писал последнему музыку. Там играет во второстепенной роли вот отца, собственно, Лара Крофт, Доминик Уэст из «Прослушки». Злодей там играет вообще мой любимый актер Уолтон Гогинс, которого могли в «Омерзительной восьмерке» видеть. Или где-нибудь еще. Прекрасный абсолютно актер, я считаю. Вот. И, в общем, да, очень... Вот как недавно выходил Uncharted, вот примерно у меня такие же впечатления. То есть, типа, не супер гениальное кино... Не, там не супер похоже на игру, на самом деле, там не полностью соответствует. Но классно там провести 2 часа, наблюдая за приключениями на таинственном острове, там со всякими артефактами, головоломками и прыжками по, значит, разрушенным самолетам времен Второй мировой. Вот. Если пропустили, можете посмотреть, кстати. Вполне рекомендую.
Все наследие Индианы Джонса. Пока нет у нас новой части, вот
перебиваемся
с этим, что есть. Ну да, Uncharted из той же оперы. Беспроигрышный, мне кажется, вообще выбор для киноделов, если все грамотно сделать, а не как в последнем фильме с Сандрой Баллок, конечно. Ну ладно. Я что, ребят, ну, можете, конечно же, сейчас выключать заранее, во-первых. Во-вторых, если честно, никогда не понимал, почему к этому фильму так плохо относятся. Я его искренне люблю. Просто настолько я его люблю, что я готов смотреть его бесконечно. Есть такой, значит, режиссер великолепный, Анджей Бартковик. Режиссер таких знаменитых фильмов, как «Максимальный удар» с рейтингом 3.4 на Кинопоиске. Режиссер экранизации «Street Fighter» с рейтингом 4.3 на Кинопоиске. И также режиссер великого фильма «Сквозные ранения» с нашим любимым русским отечественным Стивеном Сигалом. Вот. И «От колыбели до могилы», про который в одном из выпусков ретро нашего пердежа рассказывал Максим, наш любимый. И вот этот, значит, дядечка польского происхождения в 2005 году взялся за невозможное, отобрал пальм первенства у Уве Болла и снял фильм по легендарной франшизе «Дум». И что я вам хочу сказать? Просто, ну, вот честно, по мне, уважаемые любители фильма «Дум», а какую, блядь, экранизацию вы еще ждали по игре, в которой нужно стрелюнькать, сука, в каких-то демонов? Вот она перед вами. Это, блядь, это игра в кино, как она есть. Ничего там лишнего нет.
Я тебе объясню. Кстати, если ты хочешь знать, ну, давай, что, ну, что у них за проблемы. Дело в том, что вот в игре ты стрелюнькаешь в демонов из ада. А в фильме показали демонов, которых, типа, создали люди, впрыснув им какое-то говно. Вот это, видишь, проблема. Это критическая разница.
Зачтено. Фильм, конечно, основан на третьей части «Дума», будем откровенны. Первые две, какой там еще сюжет, господи, я вас умоляю. Все происходит также на марсианской научной лаборатории, но да, в отличие от оригинальной игры, где, значит, демоны вселяются в человеков, там пошел пошел эксперимент по генетике какой-то, который проводил доктор здешний. Вот. И мутанты заполонили Марс, и чтобы, значит, они на Землю-то не прилетели, отправили отряд морских пехотинцев, во главе с величайшим человеком на планете Земля 20 века и 21-го тоже.
Александром Невским.
Дуэйном Скалой Джонсоном. Лучший, блядь. Лучший, нахуй. И значит, вот эти ребята там просто бегают по этой базе в этом своем обмундировании и стрелюнькают в подлых мерзких мутантов. Самое лучшее, что есть в фильме, никто этого больше никогда не делал настолько охуенно, это вид от первого лица. Там есть просто сцена, когда человек берет вот этот знаменитый автомат из третьего Дума, и просто от первого лица, как будто бы ты прям играешь в фильм, он прям тра-та-та-та-та-та-та. Эх, как же хорошо. И прям вот даже на обложку фильма вынесли, кстати, этот момент. Вот, там прям вот в фильме вот именно так, как на обложке. Фильм, конечно же, провалился. Естественно, он провалился, потому что фанаты недовольные. Собрал он мало. Критика у него отвратительная. Ужасная. Он где-то там в низовьях обитает и Метакритика, и Rotten Tomatoes. Дуэйн Джонсон, значит, был выдвинут на премию «Золотая малина» как худший актер. Но, ребята... Моя любимая экранизация по играм. Если не смотрели, пожалуйста, потратьте 1.5 часа, наверное, он идет, как все старые вот эти фильмы. Я не думаю, что больше. Потратьте время и посмотрите на легендарную вещь. Вот честно, получите удовольствие.
Я даже знаю, кому надо адресовать. Вот если вы любите фильмы а-ля там «Хищник», типа, где отряд спецназа умирает один за одним от монстров, это вот ровно тот жанр. Мне кажется, они даже «Хищник» там цитируют. Там тоже есть здоровый мужик с пулеметом там срочным. Вот.
И... Ну, там классический набор морпехов, да.
Да-да-да. И, кстати, Карл Урбан там играет, почетный наш судья Дредд. Там этот барышня из «Исчезнувшей» играет, и не помню, конечно, Розамунд Пайк, представьте себе.
Розамунд Пайк, да.
Вот. Претензии, на самом деле, к этому фильму, они вот примерно такого же рода, как претензии к фильму «Томб Райдер». Я что-то забыл зачитать вам цитату из Википедии, сейчас зачитаю. Какие, значит...
Давай, купонус.
Какие проблемы, значит, нашли фанаты в фильме «Томб Райдер»? Цитирую. «Новый образ Лары Крофт в исполнении Алисии Викандер вызвал гневную реакцию участия фанатов серии, которые были недовольны недостаточно сексуальным образом персонажа и ругали актрису за малый размер груди и ягодиц».
Сука. Вот она ваша вот эта вот толерантность, блять, хваленая. Господи, боже мой, позорище, игроки, успокойтесь уже.
Да.
Ой, да. Это как в Song of Conquest, типа, ругают за то, что там чернокожие девушки в героях есть, поэтому не будем играть в это. В общем, любите людей, ребят, во всех их проявлениях, кроме, вот честно, вот люди разделяются по одному признаку, долбоёб или нет. Вот если делить... Поэтому все хорошо у вас будет в жизни. Расы, полы, потолки, блядь. Что угодно. Нельзя. Либо долбоеб, либо нормальный человек.
Либо...
Надеюсь, что мы из второй категории.
Либо есть русик, либо нет.
Да.
Все просто в этой жизни.
Ой, спасибо вам. Большое, не устану повторять, вы вообще умнички, хорошие, классные, кто подписывается, кто и не подписывается, тоже спасибо, хоть вы этого и не услышите, подписывайтесь тоже, и тогда услышите, вот. Единственное, что в конце хотелось бы сказать, ребят, мы тут взяли такую прям планку, что-то еженедельно начали выпускать наши спешлы. Особо не надейтесь, что продлится эта тенденция, мы делаем, когда можем, поэтому будем рады стараться, если это будет действительно выходить там раз в неделю, но если вдруг не появится в намеченный вами срок новый выпуск, то не расстраивайтесь, не сердитесь, пытаемся как можем, темы придумываем, вы тоже опять подсказываете, что нам надо рассказать, если мы в этом немножко хотя бы шарим, как я хотя бы можем два слова связать общего, как вы заметили уже. Будем стараться делать. Смотрите хорошие фильмы, играйте в хорошие игры, в плохие тоже играйте, и плохие фильмы тоже смотрите.
Платите 50 рублей.
Платите 50 рублей не только нам, но и всем, кого видите вокруг. Заплатите всем по 50 рублей, и мир станет чуточку лучше.
Пришлите это письмо 10 знакомым.
И принцу из Нигерии, который стал вашим дядей.
Вашим вот, дедом.
И... дедом. Ему наследство вам хочется оставить 50 рублей, блядь.
Да.
Ну и слушайте наш основной подкаст, ребят, и следите за нашим телеграм-каналом, мы там иногда и какие-то еще статейки выкладываем, редко, правда, но выкладываем. Что-то пытаемся делать, но не так, чтобы дохуя, поэтому всех любим, хорошего дня вам,
покеды
и настроения, все.